Неудивительно поэтому, что возвращение к действительной основе деятельному человеку воспринимается им как переворачивание с ног на голову, погружение в сущностные слои и тому подобные диалектические ухищрения. Уже в 1844 году Маркс доказал, что чуждый спекуляции почтенный буржуазный экономист, исходящий из бытия частной собственности, как из эмпирического факта, тем самым уже и стоит на голове в приятном обществе немецких идеологов, исходящих из бытия абсолютной идеи. В прямую противоположность немецкой философии, спускающейся с неба на землю, мы здесь поднимаемся с земли на небо. Для нас исходной точкой являются действительно деятельные люди, и из их действительного жизненного процесса мы выводим также и развитие идеологических отражений и отзвуков этого жизненного процесса. Таким образом, мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие им формы сознания утрачивают видимость самостоятельности. У них нет истории, нет развития. Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Избранные произведения в трех томах, том 1, страница 14. Каждый отдельный производитель в мировом хозяйстве сознает, что он вносит такое-то изменение в технику производства. Каждый хозяин сознает, что он обменивает такие-то продукты на другие. Но эти производители и эти хозяева не сознают, что они изменяют этим общественное бытие. Из того, что вы живете и хозяйничаете, рождаете детей и производите продукты, обмениваете их, складывается объективно необходимая цепь событий, цепь развития, независимая от вашего общественного сознания, не охватываемая им полностью никогда. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 18. Страница 345. Человеческая история есть история человеческой деятельности. Деятельность, в свою очередь, выступает в определенных конкретно исторических формах. Эти формы являются общественными. В этом качестве они опосредуют человека с его деятельностью, а следовательно, обретают по отношению к нему самостоятельность, власть над ним. Эта власть выражается двояким способом. С одной стороны, форма деятельности индивида навязывается ему обществом извне, в качестве господствующего способа деятельности, в качестве отчужденной от него и захватившей над ним власть производительной силы. С другой стороны, его отношения с другими индивидами в процессе совместной деятельности точно так же выступают как господствующие над ним, как предписанная, навязанная извне форма общения. В этом-то и скрыт ответ на вопрос, почему именно производительным силам, а не наоборот производственным отношениям, свойственно имманентно развиваться. Производительная сила есть субстанция, субъект именно потому, что ее субстанцией является материальная деятельность, субъектом которой выступает живой, деятельный, присваивающий природу человек. Здесь мы сознательно оставляем в стороне саму диалектику развития и смены форм деятельности, точное установление, в чем именно состоит определяющая роль средств производства и так далее, с тем, чтобы сосредоточиться только на одном аспекте материалистического понимания истории, а именно – на развитии форм присвоения природы человеком. Практически универсальность человека проявляется именно в той универсальности, которая всю природу превращает в его неорганическое тело, поскольку она служит, во-первых, непосредственным жизненным средством для человека, а во-вторых, материей, предметом и орудием его жизнедеятельности. Природа есть неорганическое тело человека, а именно природа в той мере, в какой сама она не есть человеческое тело. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, сочинение, том 42, страница 92. Всякое производство есть присвоение индивидам предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, сочинение, том 46, страница 23. Определенный способ производства есть процесс присвоения обществом природы, присвоения опосредованного основным производственным отношением данного способа производства.